Они вернулись в лагерь экспедиции перед самым ужином, исцарапанные сеном, искусанные комарами, опасаясь, что остальные догадаются, а княгиня Ольга выгонит их из экспедиции, как тех легендарных студентов, которые были изгнаны из Авдеевского рая лет 5 назад, потому что обесчестили экспедицию. Но никто не заметил их прихода, потому что еще час назад в экспедицию приехал Соцкий из той деревни, где Авдеев нанимал рабочих, и сказал, что в губернии объявили частичную мобилизацию. После этого раскопки продолжались почти неделю, но всем стало ясно, что полевой сезон завершается. Чиновники беспокоились, что их разыскивают. Иорданский на следующее утро уехал в Белозерск, чтобы узнать новости. Профессор Авдеев к глубокой обиде обнаружил, что его верные ученики ставят сегодняшние политические дрязги выше интересов вечной истории. Выйдя на следующее утро на раскопки, Андрей долго сидел неподвижно на краю траншеи, размышляя о тех, кто находился далеко, и беспокоясь о них, потому что воображение рисовало ему страшные морские сражения у берегов Ялты, турецкие и австрийские дредноуты, обстреливающие крымские берега. Потом он принялся за работу, ему повезло. Он отыскал россыпь ржавых наконечников стрел. Но эти наконечники говорили о сегодняшнем и вечном насилии, крови и жестокости войны. Он совершил непростительный для археолога проступок. Засыпал эти ржавые железки землей и затоптал эту могилу. Никто не заметил варварства. Вскоре пришла Тилли, которая принесла к рынку холодного молока и кружку. Она знала, что Андрей любит молоко. Часто моргая, она смотрела на Андрея, потом набралась храбрости и прошептала, что он ее избранник. «Сегодня, — сказала она, — я решилась, я буду твоей сегодня. Прости меня, что я так плохо вела себя вчера». Андрею не хотелось молока, но он выпил кружку под ее влюбленным взглядом. «Наверное, надо будет уезжать, — сказал он. «Я не могу думать об этом, — прошептала Тилли. В раскоп спрыгнул палеограф Росинский, увидел к рынку и сказал: «Вот хорошо, а то жара несусветная». Трясущимися от злости руками Тилли налила ему в ту же кружку. Палеограф не имел права вторгаться в мир ее мечтаний. «Иорданский вернулся, — сказал Росинский. — Теперь уже полная мобилизация». «Это еще ничего не значит, — ответила Тилли с вызовом, будто мобилизацию Росинский устроил ей назло. — Мобилизация слишком дорого обходится государству, чтобы проводить ее ради сотрясения воздуха, — сказал палеограф. — Я пойду. Иорданский привез газеты и слухи. Говорят, что австрийские войска уже подходят к Белграду». Он вернул кружку Тилли и полез из раскопа. Андрей сунул рабочий нож за пояс. —
Ты тоже пойдешь туда?
Она приблизилась к Андрею так, что касалась его грудью.
Если бы не Тилли, Андрей, может быть, возвратился бы домой вместе с экспедицией, но мысль о неизбежном развитии романа подвигла Андрея на немедленные действия. После ужина, когда все сидели за столом и горячо спорили, но не о князе Мстиславе Удалом и даже не о варяжской теории, а о национальном характере пруссаков, которые, вернее всего, бросятся на поддержку своих родственников, австрияков, а также о несчастной судьбе южных славян, еще томящихся под гнетом выжившего из ума Франца Иосифа, Андрей тихо прошел к себе в палатку и забрал заплечный мешок. К счастью, он не брал в экспедицию чемодана. Когда он вышел и, крадучись, пошел прочь от навеса, то прощальный взгляд его, которым он обозревал склон кургана и берег озера, упал на патетическую тонкую фигурку Тилли, которая сидела на берегу и ждала своего неверного возлюбленного, видно, окончательно решив сегодня ночью пасть спелой вишней к его ногам. Андрей испугался, что Матильда обернется и его увидит. Он нырнул в высокую палатку, где складывали на столе находки и вели их опись. Там он оставил записку Авдееву, что, к сожалению, ему надо срочно возвращаться в Москву, и он, не желая смущать остальных, сделал это по-английски. Он надеется на прощение господина профессора и его супруги. Затем он пошел по лесной дороге. Через час он миновал засыпающую деревню и вышел на Большак. От шагов поднималась сладковатая пыль, звенели комары,
Неяркая на бесцветном небе луна часто скрывалась за быстрыми ажурными облаками. К ночи он был в Белозерске, переночевал в маленькой двухэтажной монастырской гостинице, а на следующий день добрался до Вологды. Там уже все было иначе. Дома были украшены флагами, по улицам ходили возбужденные люди с трехцветными кокардами в петлицах. Андрей еле достал билет до Москвы, станция была переполнена народом, первый эшелон с новобранцами уходил на запад. Играли сразу десятки гармошек, гласили бабы, гимназистки вручали новобранцам цветы. Кончалось 1 августа. В тот день Германия объявила России войну. Андрей предполагал сразу же уехать в Симферополь, но задержался в Москве. Каждый день приходили все более ошеломительные новости. Лишь 2 дня отважной России, поднявшая голос в защиту маленькой Сербии, оставалась одна перед лицом могущественных врагов. У манифестов государя, наклеенных поверх названий опереточных спектаклей на круглых афишных тумбах, а то и на стенах домов, толпились люди. Наконец, телеграф принес долгожданную весть. «Россия не одинока». Через 2 дня Германия начала войну против Франции, и на следующий день гордый Альбион сообщил человечеству, что встает на защиту демократии и свободы против немилосердных гуннов. Андрей, захваченный общим порывом, был в манифестации возле британского консульства и даже купил английский флажок, которым размахивал в ожидании вышедшего к русскому народу консула, забыв о прошлогоднем предсказании отчима. Страх за близких, охвативший Андрея под Белозерском, быстро миновал, потому что любому человеку было очевидно, что германцы и австрийцы перед лицом подобной боевой мощи и единения благородных наций не продержатся и месяца. Наши части уже готовились к вторжению в Восточную Пруссию, сербы отчаянно сопротивлялись, а бельгийская армия совершала чудеса героизма.